Дмитрий Трипутин. Базовая конфигурация. Фантастическая повесть. Часть первая. Оборотень. Глава первая. Привычным движением мысли я вызвал из памяти неописуемое чувство, состоящее из смеси ужаса, восторга и чего-то еще. Сосредоточившись на нем, я позволил новым ощущениям захватить меня целиком и буквально растворился в них. После этого я, в который раз, с большим интересом наблюдал, как мои обычные человеческие руки трансформируются в мощные когтистые лапы, покрытые густой, черной шерстью. Все мое тело довольно быстро превратилось в гибкое и могучее тело хищника с явно выраженными чертами кошачьей породы. Бросив быстрый взгляд в зеркало, я, как и ожидал, вновь увидел громадную черную пантеру несколько необычного телосложения. Затрудняюсь точно определить, чем я отличался от обычного животного этой породы. Возможно, более толстыми лапами и мощным корпусом, но определенно были и другие трудноуловимые отличия. Казалось бы, процесс трансформации должен был сопровождаться болезненными ощущениями. Но ничего, кроме несильной и быстро проходящей судороги, сменяющейся легким и даже приятным покалыванием, я при этом не испытывал. Лишь непосредственно перед перевоплощением возникали некие элементы страха и внутреннего сопротивления, но я быстро научился их подавлять. И интересно, что стоило лишь определенным образом успокоить мысли и чувства, как происходил процесс обратной трансформации в человеческое тело, причем так же легко и быстро. Перед тем, как изучать новые, только вчера обнаруженные способности, я предусмотрительно разделся догола. Уже имея печальный опыт, я знал, что обычная человеческая одежда при трансформации трещит по швам и рвется, распадаясь на куски и превращаясь в лохмотья. Я несколько раз попытался приостановить процесс, не дожидаясь его завершения, но мне это не удалось. Начавшись, преобразование шло до самого конца, в ту или иную сторону. Как сокрушительная горная лавина, которую нельзя остановить до тех пор, пока она не исчерпает свой потенциал. Посмотрев еще раз на мощные когти, размер и форма которых напоминали о пиратских абордажных крючьях, я решил испытать свое новое тело. Прямо с места, без подготовки, я прыгнул на стену небольшой комнаты и сразу очутился у самого потолка. Когти, порвав обои и подняв облачко красноватой пыли, не смогли зацепиться за кирпичи. Машинально припав к стене, я начал скользить вниз. Тогда я сильно оттолкнулся и спиной вперед прыгнул на противоположную стену. Перевернувшись в воздухе, я коснулся ее всеми четырьмя лапами и, мягко спружинив, плавно опустился на пол. На то же самое место, откуда и начал свои акробатические упражнения. В какой-то момент я случайно задел люстру, и она, качнувшись и жалобно звякнув, с грохотом рухнула на пол. Сев рядом с осколками, я принялся успокаиваться для того, чтобы быстрее вернуться в человеческое тело. Я подозревал, что оно мне может вскоре понадобиться, чисто для целей общения, и не ошибся. Прозвучал дверной звонок, и я, накинув на голое тело халат, на ходу запахиваясь и завязывая пояс, отправился открывать. Конечно, на пороге маячила щуплая фигура соседа, а его увеличенные линзами очков любопытные серые глаза пытались что-нибудь рассмотреть у меня за спиной. Я услышал шум и подумал, что, может быть, понадобится моя помощь. Запинаясь, спросил он. «А, нет, просто я вешал люстру и нечаянно уронил». Жизнерадостно поведал я, оскалив зубы в столь широкой улыбке, что это было просто за гранью приличия. «Помощь мне не нужна, но все равно спасибо». «Да, понятно», – закивал сосед и, приняв недоверчивый и разочарованный вид, отправился восвояси. Я закрыл дверь и с облегчением прислонился к стене. «Теперь мне следует быть осторожнее», – подумал я. «Хорошо, что живу один и хотя бы дома не должен никому ничего объяснять». Еще подумал о том, что если бы мне кто-нибудь улыбнулся, так же как я сейчас соседу, то я бы постарался никогда больше не подходить к этому человеку. Но на моего недавнего посетителя такие нюансы не действовали, он просто не обращал на них внимания. Проводив незваного гостя, я принялся вешать люстру на место и убирать осколки разбившихся плафонов. В моей холостяцкой квартире и без того хватало беспорядка. Потом отправился готовить себе очередную чашку кофе, на ходу машинально прокручивая в памяти события вчерашнего вечера, которые так сильно изменили мою жизнь. Вчера я возвращался домой довольно поздно, и на улице почти совсем стемнело. Уже подходя к дому, желая сократить путь, отправился не по широким освещенным улицам, а через пустырь. Там на узкой, заросшей травой тропинке я и повстречал стаю одичавших бродячих собак. Услышав за спиной рычание и какой-то шум, я обернулся как раз в тот момент, когда здоровенный пес прыгнул мне на спину. Уклоняясь, я увидел снующих вокруг собак всевозможных пород и мастей. Все время подбегали новые псы и сразу бросались ко мне. Машинально уворачиваясь, я заметался по тропинке. Одна из собак все же повисла на рукаве, другая вцепилась в ногу, и я понял, что дело плохо. Яростно отбиваясь и стараясь прикрывать горло, машинально искал взглядом, к чему можно прислониться спиной, а еще лучше залезть куда-нибудь повыше. Но поблизости не было никаких строений или деревьев, а только хлипкие кусты и высокая трава. И не было ничего такого, что могло бы послужить подходящим оружием. Теряя равновесие и падая, под тяжестью вцепившихся в меня собак, я подумал, что это конец, но именно тогда все и началось. Уже в падении, я успел ударить особенно нагло и яростно нападающего пса. Эффект от этого удара превзошел все ожидания, и был несоразмерен моим скромным возможностям. Во все стороны брызнула кровь, и морда пса превратилась в кровавое месиво. Я каким-то чудом устоял на ногах и продолжал отбиваться руками. Лишь некоторое время спустя я заметил, что это были уже не руки, а мощные, страшные лапы. Дальнейшие события мне плохо запомнились, но, кажется, я был очень сердит, и вряд ли кто-то из этой стаи сумел уцелеть. Скоро все было кончено. Потом я долго лежал в густой и высокой траве в лохмотьях, которые прежде были моей одеждой, в крови и каких-то ошметках, оставшихся от собачьей стаи. Смотрел на казавшиеся такими близкими россыпи созвездий, переводя взгляд с одной звезды на другую и ни о чем не думал. Разум отказывался принять произошедшее, но постепенно все-таки признал тот факт, что я только что превращался в громадную кошку, которая растерзала стаю собак. Именно тогда, посмотрев на выплывающую из-за кустов полную луну, я впервые подумал о том, что причина моего превращения, возможно, имеет неземное происхождение. Но, к сожалению, эта мысль не имела никаких практических подтверждений и надолго исчезла из моей памяти. Наконец я почувствовал, что замерзаю. Поднявшись с холодной и влажной земли, принялся искать ключи от квартиры, а заодно подбирать документы и разные вещи из карманов, которые разлетелись на десяток метров вокруг. Вернувшись домой уже под утро, понял, как сильно мне повезло, что никто не встретился по дороге. Ведь я едва нашел, чем хоть как-то прикрыть наготу. И было бы довольно трудно объяснить кому-либо причины моего странного и весьма потрепанного вида. Осмотрев себя и особенно ногу, на которой должна быть серьезная рана, я обнаружил лишь едва заметные следы укуса. По-видимому, трансформация сопровождалась еще и усиленной регенерацией. Хорошенько отмокнув в ванне, напившись кофе и немного придя в себя, я принялся изучать вновь открывшиеся способности своего организма. Было позднее утро, и мне давно уже следовало быть на работе. Я трудился в скромной должности инженера, на фирме, производящей различное электронное оборудование. Мое отсутствие вряд ли кого-нибудь встревожило, и я решил позвонить на работу позднее и взять на сегодня выходной. После окончания университета я подумывал поступить в аспирантуру. Научно-исследовательская работа была мне по душе, и я полагал, что неплохо быть кандидатом технических наук для начала, но решил годик отдохнуть от учебы, и это оказалось ошибкой. Вот уже четвертый год я исправно ходил на работу, но не находил в себе сил снова взяться за учебники. Возможно, просто не хватало мотивации, но так или иначе я совсем разленился. Не мешало посмотреть новости, и я, найдя пульт от телевизора, включил его, осторожно нажав кнопку когтем. Ничего особенного в мире не происходило. Кто-то увидел НЛО, пообщался с экипажем и благополучно отправился в психушку. Другой вышел из дома и не вернулся. Все как всегда. Едва я успел переварить последние новости, а заодно принять человеческий облик и одеться, как ко мне в квартиру снова позвонили. На пороге стоял подтянутый и крепкий мужчина средних лет в строгом темном костюме и шляпе. Он предъявил полицейский жетон, представился детективом Смитом и попросил разрешения войти. Мне ничего не оставалось, как сделать широкий приглашающий жест и, мысленно чертыхаясь, пройти за ним в комнату. Удобно устроившись в кресле и закинув ногу на ногу, полицейский наметанным взглядом быстро и как бы невзначай осмотрел помещение. Не увидев ничего интересного, он предложил мне ответить на несколько вопросов. Детектива интересовало, неизвестно ли мне что-либо о вчерашнем происшествии на пустыре. Поймав мой удивленный взгляд, он пояснил, что вчера вечером там произошла непонятная драка, в которой пострадала стая бродячих собак. От потерпевших людей никаких заявлений в полицию не поступило. И теперь он обходит близлежащий район в поисках возможных свидетелей происшествия. Я заверил незваного гостя в том, что мне об этом ничего не известно, и предложил ему кофе. Детектив отказался, сославшись на занятость, и уже поднявшись, чтобы уходить, протянул мне визитку. «Мистер Стивен Эдвардс, если не ошибаюсь, пожалуйста, не сочтите за труд, позвоните, если вдруг узнаете или вспомните что-нибудь интересное», — вежливо попросил он, и я поймал на себе его цепкий и слегка насмешливый взгляд. Проводив детектива, я подумал, что тому явно что-то известно, но он не счел нужным говорить об этом. Во всяком случае, он знал, как меня зовут, но я ему не представлялся. Мне хорошо запомнились первые минуты нашей встречи и весь разговор. Это было, по меньшей мере, странно и вызывало тревогу. Но, не имея возможности хоть как-то повлиять на ситуацию, я просто постарался выбросить ее из головы.